Радио «Вера» представляет. Полярная Одиссея.
Дорогие слушатели, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по русскому северу. Путешествуем мы с историком Игорем Горькавым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы сегодня с Игорем приехали в замечательную северную деревню, одну из красивейших, это официально, причем совершенно, русских деревень, северных деревень. Это деревня Веркало. Не так просто сюда добраться, вы знаете. До Архангельска все знают как, а от Архангельска, если у вас нет автомобиля, то придется ехать, ну, практически ночь, хотя расстояние не такое большое, 300 километров, поездом до Карпогор, а от Карпогор уже как-то вот автобусом или на перекладных добираться еще час-полтора до Веркалы, вдоль Пиниги ехать. Или... Если у вас есть автомобиль, там тоже все не так просто. Мостов нет, есть переправы или зимники. То есть до Веркалы доехать, ну, к примеру, из Москвы, это тоже целая история. Хотя деревня жилая, и есть круглогодичный безмостовый проезд в республику Коми. Но это тоже непросто и непростое путешествие.
Мне припомнилось, как однажды еще в начале 90-х от Карпогор я до Веркалы ехал на маршрутке, микроавтобусе кооператива «Шанс». И вот как раз припоминается, насколько действительно бывает непросто добраться до Веркалы. Но мы с вами, конечно, не задержимся в этом красивом селе, Алексей, отправимся на противоположный берег. Вот сейчас нам придется воспользоваться помощью одного из местных жителей, потому что здесь, как вы заметили, мостов нет. Реку эту обычно преодолевают на моторной лодке, хотя местами ее можно и вброд перейти. Она сильно обмелела в советское время. Но, тем не менее, лучше, конечно, это сделать на лодке. Да, действительно, очень интересное село. И, вы знаете, у каждого любителя русской литературы это географическое название откликается в памяти эхом, когда мы вспоминаем замечательного писателя Федора Александровича Абрамова.
Который, хотя и был ленинградцем, большую часть жизни прожил в Ленинграде, но родом из Веркалы, и именно Веркале посвящена его главная, наверное, книга, тетралогия, то есть четыре целых огромных книги «Братья и сестры». Там несколько названий, но общее название четырех книг «Братья и сестры». И там как раз выведена деревня Веркало, послевоенная, и десятилетия послевоенной жизни ее показаны. Это, конечно, все очень интересно.
Да, и вот надо сказать, что вот здесь, в Веркале, недалеко от того места, где мы с вами остановились, находится дом-музей Федора Абрамова. Недалеко находится и его могила. Он приезжал сюда в последние годы своей жизни очень часто и завещал себя здесь похоронить. Еще одним его предсмертным желанием было во что бы то ни стало возродить Артемьев Веркальский монастырь. И надо сказать, что этой обители повезло в том смысле, что в 89 году в борьбу за возрождение этого монастыря включилась, ну, можно сказать, такая патриотическая интеллигенция. Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик, вот по призыву Людмилы Крутиковой Абрамовой, подписал письмо, адресованное и Русской Православной Церкви, и администрации Архангельской области, о возрождении этого монастыря. И, в общем-то, надо сказать, что один из первых монастырских комплексов, переданных церкви на территории Архангельской земли, это именно Артемьев Веркальский монастырь. И, ну вот, мы с вами сейчас на лодке переплываем через Пинигу, потому что, да, река сейчас не очень глубокая, но, тем не менее, так вброд ее тоже не перейдешь. Вы знаете, Алексей, сейчас мы вот видим с вами картину очень живописную. С одной стороны, красивые деревни, с другой стороны, на высоком холме монастырские здания, храмы. Но вот я вам сейчас покажу репродукцию дореволюционной литографии, как выглядел этот монастырь. А вот, кстати, фотография начала 20 века, и вы видите, насколько сильно отличается эта картина. Ну, не знаю, здесь, мне кажется, без слез не обойтись, потому что просто, вы знаете, это шок. Вот, да, то, что мы видим красиво, но не хватает стен, колокольни, нескольких зданий. То есть все
хорошо,
это...
Хорошо, давайте же будем рады тому, что уцелело то, что мы видим, потому что во многих...
Вы знаете, эти разрушения совершенно иррациональны, необъяснимы, потому что, в общем-то, здесь не было войны, здесь не было даже ГУЛАГа, как ни странно, здесь не было никакой зоны, никакого концлагеря. Но сначала монастырь в 19-м году был фактически разгромлен отрядом чоновцев, это военные части, переданные ВЧК, а потом в стенах обители создали так называемую коммуну. И вот коммунары, об этом, кстати, и Федор Абрамов вспоминал, они не только разрушали и оскверняли храмы древние обители, но они сумели за несколько лет разрушить цветущее монастырское хозяйство. Я могу понять, зачем нужен был кирпич из разрушенных монастырских стен и колокольни, но мне трудно по-человечески понять, зачем был разрушен кирпичный завод, который этот кирпич производил. И вот когда этот эксперимент закончился полным разорением монастырского хозяйства, того, что от него оставалось, собственно говоря, вот обитель приобрела тот вид, который мы с вами сейчас наблюдаем, даже еще, наверное, было хуже, потому что понятно, что в советское время реставрации памятников уделялось в этой обители очень небольшое внимание. Собственно говоря, жители Веркалы знали о том, что это хлебзавод. Вот, вот в одном из корпусов, как раз напротив храма святого Утрока Артемия, действовал пункт изготовления хлеба, и вот там же сейчас пекут и монастырский хлеб, просфоры. И вот,
унаследовалось,
да. Это вот, надо сказать, эти печи, их, наверное, наши с вами слушатели не увидят, потому что это все-таки закрытая часть монастырского хозяйства. Но это тоже вот такая достопримечательность, и я могу с гордостью сказать, что в 93-м году по послушанию тоже здесь пытался печь монастырский хлеб.
Такое Но тоже бывало. Если бы мы с вами сейчас увидели монастырь таким, каким он был до революции, мы бы, наверное, немало удивились в современном пейзаже, поскольку вот то, что от него осталось, может быть, со мной кто-то не согласится, его право, но очень лаконично смотрится на берегу Пиниги, потому что вот из тайги выступает этот островок с монастырем, и на другом берегу очень красиво тянутся в линию дома Веркалы, а за ней возвышается тайга снова. И это вот такой выступ из тайги, который лаконично смотрится. А если бы мы увидели всю громадину монастыря с высокой колокольней, как вот на этой фотографии со стенами, это, может быть, у нас современных вызвало бы некий диссонанс.
Это вообще, вы знаете, для жителей Архангелогородского края и гостей, паломников, которые сюда приезжали в начале 20 века, ну, было похоже на чудо, было похоже на чудо. Сейчас, к сожалению, из-за аварийного состояния Успенского собора подняться на его верхнюю галерею невозможно, но вот в начале 90-х, когда мне довелось в этой обители некоторое время жить, и мы поднимались, вы знаете, оттуда картина открывается потрясающая. Вы совершенно правы. Здесь заканчивается, собственно говоря, цивилизация. Вот этот маленький островочек монастыря, а дальше тайга.
Ну, там Сура еще дальше, родина Кронштадтского.
50 километров. Ее, конечно, не разглядеть с Успенского собора. Вот. Леса, бесконечные леса. И вот, собственно, вот удивительно, как на этом крутом берегу Пиниги вдруг возникает огромный двухэтажный прекрасный собор. Ну и храм Артемия Веркальского тоже на самом деле заслуживает внимания, хотя он более скромен по своему архитектурному убранству. И возник он в другую эпоху, в конце 18-го, начале 19 века. Вообще тут, наверное, следует два слова сказать о том, как этот монастырь возник. Это тоже было чудом, собственно
Прежде
говоря.
Прежде чем о самом монастыре, наверное, несколько слов про Артемия Веркальского.
Вот я как раз и хотел к его истории перейти, потому что чудо здесь начинается начинается с того, что смерть обычного подростка,
12 лет,
вот 12-летнего юноши, да, вдруг вот привела к таким последствиям. Недалеко от монастыря, если так где-то 2 километра пройти, на берегу Пинниги находится Илинская деревянная церковь. Обязательно туда нужно сходить, потому что это место исключительной красоты и какого-то не от мирного покоя. Вот эта Илинская церковь, она стоит на том месте, где работал в поле, работал отрок Артемий в жаркий летний день. Это 30-е годы 16 века, то есть в это же время в Москве родился будущий царь Иван Васильевич, названный впоследствии Грозным. И вот этот юноша умер, как говорит его древнее житие, убоявшись грома. То есть не удара молнии, об этом нет речи. Но что-то случилось, он умирает. Смерть неожиданная, напрасная.
Возможно,
смерть.
Он умер-то все-таки от удара молнии, но была традиция достаточно странная, но повсеместная в Древней Руси. Удар молнии считался нехорошей смертью. И людей, которые умирали от удара молнии, вообще часто не хоронили. И, возможно, в этом причина того, что его сразу никуда не отнесли, не похоронили, а считали его смерть изначально. Он святой, надо помнить об этом. Но изначально считали, что он таким образом умер за какие-то свои грехи, хотя вот 12 лет парню
было. Да, и это, конечно, нужно упомянуть еще одну важную вещь. Этот монастырь, его храмы – это тоже часть жизненного мира святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он родился в 50 километрах отсюда, но в то время навигация шла по рекам. И именно по Пинниге на корабле еще юношей он отправлялся в Архангельск, из Архангельска в Санкт-Петербург. Потом уже, став известным священником и духовником, он старался каждый год посещать свою историческую родину. И опять-таки на корабле он проходил у стен Веркальского монастыря, обязательно останавливался. Его щедрые пожертвования, сопровождавшие его паломники, а к концу жизни отец Иоанн Кронштадтский собирал целые пароходы паломников, да, и вот, да, соответственно, да, да, они останавливались здесь, и, конечно, это тоже приносило монастырю определенный доход, известность самому праведному отроку Артемию Веркальскому, и это вот такой цветущий уголок Северной Фиваиды, который мы с вами наблюдаем в несколько разрушенном виде, но, поверьте, здесь стоит побывать для того, чтобы прикоснуться к этому удивительно благодатному месту.
Побывать стоит совершенно точно, и пусть вас не пугает это описание дороги, которое мы привели в самом начале, на самом деле, ну, ничего сложного для того, чтобы, конечно, проехать. Нет, живут москвичи в Веркале, уже теперь достаточно много москвичей в Веркале, очень много москвичей в Веркалу приезжает, и не только москвичей, и петербуржцев, и из других городов. Собственно говоря, сейчас ездить по России стало проще.
С одной стороны, осколок великолепный Северной Фиваиды. С другой стороны, конечно, масса есть загадок, связанных с Веркалой. Когда в 20-м году большевики опечатали имущество монастыря, изъяли раку со святыми мощами святого отрока Артемия, то они не обнаружили мощей как таковых. Судя по протоколу, в раке лежал уголь, какие-то другие предметы, пакля, вата, еще что-то другое. Либо это их провокация, возможно, они мощи изъяли и уничтожили. Другой вариант, который тоже в литературе присутствует, монахи спрятали мощи, мы до сих пор не знаем их местонахождения. Это загадка, которую еще предстоит открыть. Так же, как и до сих пор ищут колокола Веркальской обители в реке Пинига. Известно, что монахи утопили их, чтобы не отдавать безбожникам, но найти их пока не удалось. Они где-то там звонят под водой.
Спасибо. Мы с вами сегодня побывали в замечательном месте, в деревне Веркале и в Артемио-Веркальском монастыре. Приезжайте сюда. Пусть вас не пугает наше такое описание в начале путешествия дороги в Веркалу. Не так все страшно. На самом деле по России сейчас ездить стало несколько проще, и дороги стали лучше. Не так, как в 93-м году было, да, Игорь?
Конечно.
С Игорем Горькавым мы путешествуем по русскому северу, и вы путешествуете вместе с нами и наслаждаетесь русским севером. Будьте здоровы и до новых встреч.
Всего доброго.
Полярная Одиссея. Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».